следующая вот, романтическая история была.
Романтическая.
Я говорю, романтическая история.
Ну, я должен сказать, что в романтических историях всегда могут быть домыслы, могут быть неточности и могут быть вещи щепетильные. Поэтому я буду строго придерживаться того, что я слышал. Причем я слышал это мальчишкой и слышал взрослым, и слышал уже в весьма солидном возрасте. Поэтому у меня три источника и три составные части марксизма. Вот уж я думаю, что у меня есть возможность сказать, что ничего в этом не изменялось. Мать моя довольно хорошо знала, так как она очень была, любила свою сестру, естественно, Александру Михайловну, тетю Сашу. Вот. И знала отца Клавдия, когда он еще был Клавдий Александрович. Он был тоже сын священника, но в то время он учился в семинарии, подчеркиваю, учился в семинарии в Ярославле, а Александра Михайловна была в епархиальном училище, классной дамой. Вот я могу только ошибиться, была ли она классной дамой или она была ученицей. Это я могу сейчас ошибиться, но это не имеет никакого значения. Важно то, что и тот, и другой находились в Ярославле. Потому что Торопова свести их не могло. Клавдий Александрович, как я сказал, был сын священника. Он был красивый человек. Тетя Саша была некрасивая, так же, как и Вера Ивановна. Они были, ну, как вам сказать, они были, Вера Ивановна была изумительной доброты, как наша тетя Люба, я уже об этом говорил. Вот. Но они были некрасивые, и та, и другая. Моя сестра, моя мать была очаровательная, как и по фотографии можно видеть, и как она была в старости, и как о ней все говорили. И как мой очень большой ловелас отец, отказавшись от всяких партий, ну, я к романтической истории и о романтической истории моего отца. Это тоже не вредно. Очень большой любитель был клубнички и разбирался в колбасных обрезках необыкновенно хорошо. Он имел огромный успех у женщин. Он был красивый, живой, оригинальный такой, знаете, ну, был... Барин был, все, что хотите, все, было 24 удовольствия. Его мать, Софья Павловна Кругликова, последняя владелица дома его отца Торопова, она, конечно, мечтала о необыкновенной карьере моего отца. И они с помощью его двоюродного брата, так называемого Саши Карлыча, или Карла Ивановича, Карла Александровича, Кимрате, нашли ему богатейшую невесту какого-то промышленника в Крыму. Ну и кажется, для человека, все-таки делавшего карьеру, а он был очень склонен к этому и очень делал ее успешно, все-таки в то время стать председателем губернской управы, не будучи богатым помещиком, это дело было сложно, это надо было рассчитывать на свои способности. Это не то, что у нас по блату устраивается. По блату там ничего нельзя было устроить. Выбирали тайным голосованием среди дворянского собрания. Дворянское собрание выбирало не только дворянское, там и крестьяне участвовали. Все это уже было земство, так называемое, о котором сейчас мы все время мечтаем. И вот он пренебрег всем этим и женился на поповой дочке, потому что он... увидел в ней, значит, вот очаровательную девушку и не устоял. Послал всех своих невест, как теперь говорят, подальше и женился вот на поповой дочке. Что отец Михаил назвал «эхо куда хватило». «Эхо куда хватило», говорит, за барина пошла. Ну, они, конечно, Софья Павловна была крайне недовольна этим браком. Это был мезальянс в полном смысле этого слова, конечно. Но мать была человеком необыкновенным и в душевном отношении, и всегда была... Отец был влюблен в нее до самой последней минуты, до самой последней, когда он уже у печки стоял стариком, он всегда для него, мать была, ну, святыня была. Никаких он никогда вещей, не, никаких женщин он даже представить себе не мог. Ну, там уже в советские годы, я потом, может быть, расскажу, там очень много интересного. Советские годы мне более известны, да и не только мне более известны, они более драматичны, чем эти. Так вот, отец Михаил узнал, что Клавдий Александрович познакомился с его дочерью Александрой Михайловной. И отец его, отца Клавдия, ну, то есть Клавдия Александровича в то время, семинариста, сказал: выходи замуж, простите, женись на этой Александре Михайловне, женись. Потому что у тебя будет богатый приход, ты будешь, значит, находиться в хорошем месте, там хорошие господа и хороший народ, там много деревень, там было 12 деревень приходских, это было по тому времени приход большой был, богатый. Но бедный Клавдий Александрович был бесконечно влюблен в некую особу, которая нам всем осталась тайной. Никто ее не знает, кроме самого Клавдия Александровича, но спросить его мы уже теперь не можем. Но любовь эту он, видимо, пережил очень тяжело. Очень тяжело. И жениться ему было, конечно, видимо, в тягость было это. Это было разрушение его мечтаний и все прочее. Но там была светская какая-то особа, не светская в смысле там высшего света какого-то, а в смысле недуховная, попросту говоря. Ему, значит, семинаристу простому, ну что это могло дать? Чиновником быть маленьким и больше ничего. Поэтому отец настоял, чтобы он женился на вот на дочери священника Тороповского, отца Михаила. Что он и вынужден был сделать. Замечательно, что на протяжении всей своей жизни, и уже будучи человеком обремененным семьей, очень большой семьей, нуждой, заботами, у него была физгармония, и не обладая слухом, но, видимо, часто он пел эту песню, о которой я сейчас скажу. Эта песня даже для меня, я слышал, как он пел, для меня врезалась в мою память. Песня эта была следующего содержания. Дева прелестная, дева жестокая, ангел души моей, где ж? И там дальше уже следовал, я ничего не помню. Но эту песню он пел с таким воодушевлением, с таким чувством даже в старости. Ну, моя мать уверяет, что он не мог утратить это чувство к ней. И, конечно, потом у них сложилась уже жизнь, они были очень верны друг другу, очень любили друг друга. Но жизнь у них была очень тяжелая, у Клавдия Александровича и у тети Саши. Тяжелая, потому что дети пошли один за другим. Она была довольно слабый человек. Тетя Саша. И началось рождение детей один за другим. Твой отец, Александр Клавдич, Аполлинария Клавдиевна, Поля, теперь, значит, Михаил Клавдич, затем Катерина, Катя, умершая в раннем возрасте, затем Нина Клавдиевна, затем Сергей Клавдич, Вера Клавдиевна, нет, Ваня еще, или как-то я забыл, еще мальчик был, значит, у них еще. Да, да, он умер от дифтерита. Я забыл его. И последняя Лиза. Это 8 человек. И приход никакой его кормить не мог. Поэтому он первый из священников занялся сельском хозяйстве. И тащил все на себе. Он был человек очень самоотверженный. Надо сказать, что как священник он был выдающийся. В том смысле, что он был глубоко верующий. Это был не то, что священник, который отбывал свою эту самую должность какую-то, понимаете. За всю свою жизнь, служа в Тороповской церкви, он пропустил службу один раз накануне своей смерти. Он даже смертельно больной продолжал служить. У него были, по-моему, два или три брата, все священники были. Я помню, что Владимир был, отец Владимир был, Владимир Александрович, потом Александр Александрович, и, по-моему, кажется, Николай Александрович, это я уже не помню, они приезжали на его похороны, поэтому я их видел и о них слышал. Вот это была его семья. Тетя Саша быстро очень износилась на этой тяжелой жизни. Они даже вынуждены были сломать старый дом и построить свой новый дом, вот тот самый дом, который мы с тобой застали, по-моему, разваленная часть его до сих пор существует. У них, они вынуждены были держать скотину. Я, как сейчас помню, еще в мои времена у отца Клавдия была лошадь, огромная карья лошадь, которую звали Корюха. И две коровы. Рыжая была у них корова, еще какая-то темная, белоголовая. Вот представляете, сколько он должен был тянуть на себе. Причем все дети уходили в основном, конечно, без, не были его помощниками. В том числе не был помощником и твой отец. Я немножко остановлюсь на твоем отце. Это тоже тебе будет не безинтересно. И не думаю, что, если твоя мать, может быть, это слышала, но сомневаюсь, чтобы об этом был разговор. Он был первенец. И поэтому его все любили. Когда он был мальчиком, его все любили. В том числе его очень любила моя мать. Ну, тетя Саша в нем души не чаяла. Он, я не помню, в какой, где он учился, ты, наверное, лучше, мне кажется, он кончил университет, по-моему. Но я боюсь сказать это, надо бы тебе знать это, но это я боюсь сказать. Но, во всяком случае, он был человек образованный, безусловно, потом, со временем, вот. Но он был очень интересный и оригинальный ребенок, юноша. Во-первых, он был, как тебе будет, может быть, это странно слышать, он был очень большой романтик. Он мечтатель был. Он читал стихи всех тех поэтов, которых теперь в его уже зрелом возрасте все поносили. Он любил декадентов. Он был вообще настроен, ну, вот таком, я бы сказал, в духе того времени, таком декадентском, конечно, декадентской романтики. Я бы так выразился. Чистый был человек, очень чистый. Мальчик, и юноша. И юноша был чистый, и все, никаких у него не было таких известных родителям, и вот родственникам не было. И он так и оставался очень, ну как вам сказать, любимцем в семье оставался. До того времени, как произошли те события, о которых мы после будем говорить, которые сейчас грустно вспоминать, и они не столь вина человека, сколь трагедия, потому что она коснулась не только твоего отца, а нас всех, всего нашего российского общества. Там много сложностей, дело прошло, жизнь прошла, говорить об этом можно уже спокойно. Ну вот, затем была изумительная женщина, изумительная девушка, а потом уже женщина, это Поля. Она была полным выражением двух женщин, мне известных. Во-первых, тети Любы и своей матери. Она была спокойная, добрая, вышла замуж за такого такого крепыша, инженера, значит, вот этого Андрея Алексеевича Никифорова, который был тоже из очень богатой семьи. Он был в свое время его отец был владельцем, по-моему, каких-то ткацких заводов в городе Ивантеевке. Потом это, тогда это было село, а потом, значит, стало оно уже городом. Сейчас это уже город и довольно такой большой и паршивенький. Вот. Он там был, работал инженером на каком-то ткацком предприятии. Страстный охотник, который каждое лето приезжал всегда в Торопово со своей вот женой, вот этой Полей. Она была бездетная, у них детей никогда не было, но зато было, были всегда собаки. Ну, я рассказываю все не по порядку, поэтому ты не удивляйся, если я вдруг перейду на собак. Собаки у него были оригинальнейшие. Главным образом, одна из них была очень оригинальная собака, звали ее Нат. Она была белая с желтыми пятнами, пойнтер. И вот в один из приездов Торопова, это было все уже на моей памяти, эта самая собака была страшно оскорблена, что ее не взяли на охоту. А Андрей Алексеевич ушел с другой собакой, молодой, хорошей, значит, легавой, Итка ее звали. Ведь я вспоминаю, какие дела. Вот эта Итка самая ушла на охоту, а Нат был оскорблен. Он был так оскорблен, что когда явились домой с охоты, полными, значит, дичи, он не пошел встречать, как обычно. Он просто пропал. Его искали, 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 он не вышел встречать, ни на зов, никуда. И только когда стали ложиться спать, обнаружили, он разорвал пуховую перину, забрался туда и там спал. Он так был потрясен и оскорблен, он потому что всегда ходил, он был главный, значит, отучился. И вот он все равно тогда обнаружили, что вся комната была покрыта пухом, который он выпустил из перины. Ну, это, так сказать, одна маленькая деталь. Вот это, значит, вот сестра моя, вот двоюродная Поля, они с Андреем Алексеевичем всегда приезжали, занимали там комнату. Последние годы они у нас останавливались в доме, но они всегда приезжали. Затем был Миша, тебе известный, так называемый дядя Миша. Дядя Миша тоже, его моя мать любила. Когда у них, они разошлись с Александром Клавдичем. Александр Клавдич уже, по-моему, уехал, его уже не было в Торопове, и он уже ушел в другой мир, в другую жизнь. Вся любовь перешла на Мишу. Мишу обожали до невозможности. Он был человек необыкновенно покладистый, добрый, милый, такой человек был, который, знаете, прямой, без фальши, без лжи. У него он обладал очень верным, хорошим голосом, этим слухом, и таким довольно глуховатым голосом. Он очень любил петь, любил, но все пел очень верно, красиво, но голоса он такого, то есть слуха имел великолепный, но голоса хорошего у него не было. Хотя Клавдичи все, наоборот, дядя Сережа твой, Сережа, не обладал слухом, но обладал диким голосом. Он с моим братцем Дмитрием, который не имел ни голоса, ни слуха, они пели совершенно как квартет. На дикими голосами пели революционные песни. Потому что это было их любимое, значит, занятие — заниматься революцией. Один сын попа, другой сын помещика. Вот два революционера были, которые потом, значит, стали рассказывать, что они необыкновенную роль сыграли в революции, Торопской революции. Ну вот. А потом, ну все, потом очаровательная была, конечно, Нина. Нина была, ты ее помнишь, наверное.
Да,
хорошо. Нина, Нина милейшая была женщина. Она была, по-моему, всегда учительницей. Кажется, я не ошибаюсь. Учительницей.
Я плохо знаю.
Да что ты?
А что ж я могу сделать?
А, так
я
значит.
Начал, вот,
значит, тебе наводить. Надо знать. Она была учительницей. И очень доброй, хорошей, милой учительницей. Вот тут я немножко опять назад вскочу. Когда свершилась революция, она в Торопове не коснулась церкви почти. Церковь продолжала служить, все продолжали служить. И я недавно своим сыновьям говорю, а я помню, я вот так сказал, я помню, что у нас в школе, когда моя сестра училась в школе, а я еще не учился, отец Клавдий ходил в школу преподавать закон Божий после революции. Ну, на меня, все подняли меня на смех. Да это не может быть, церковь была тут сразу же отделена от церкви, церковь запретили, ничего этого не могло быть. И представляете, вот у меня лежит книжка Волкогонова о Ленине. Читаю. На политбюро при Ленине рассматривался вопрос в 20-е годы о разрешении в некоторых церквах, школах преподавать закон Божий. Я так обрадовался, что прям припрыгнул. Вот я знаю, неужели мне память могла изменить, потому что я вижу, как отец Клавдий идет в школу в рясе своей, или в подряснике, я не помню, и преподает там закон Божий.
Школа была вот эта...
Школа уже деревянная.
А, деревянная?
Да, уже деревянная. Да, но если ты хочешь о школе, то я скажу тебе и о народном доме немножко. Ну, мы там еще подробнее будем говорить. Пока о строительстве, скажем. Не будем касаться глубоких идей всяких. Дело все в том, что в пандан церкви и церковной архитектуре была выстроена церковно-приходская школа. Каменная церковно-приходская школа. Здесь вот есть баба Люба, в ней сидит, в этой школе. Церковно-приходская школа – это вот тот самый дом, который тебе известен, где мы с тобой были великими артистами. Ты был Собинов, а я Шаляпин. Вот этот вот самый клуб, так называемый, кстати сказать, название «клуб» – это самое позднее, самое позднее, самое позднее. Там было, я все скажу название. Значит, во-первых, церковно-приходская школа, трехклассная. И вот в ней были, значит, вот эти большие два зала, это были классы. Собственно говоря, так же, как и в той школе деревянной. Два класса были там, два класса и зал был. Ну, в деревянной-то школе. Ну вот. И там были две комнаты. Одна комната была для учителя, такая учительская, а другая для учительницы, для одной учительницы. Первой учительницей там недолго была баба Люба. Она там, значит, преподавала. А потом, когда мой отец стал председателем уездной управы, еще он был сперва в Данилове уездной управы, они начали строить школы типовые и больницы. Вернее, не столько больницы, сколько медицинские пункты в то время еще. Когда губерния уже стала, тогда стали строить они эти самые, все больницы стали строить. А тут они медицинские пункты стали строить. И вот была выстроена эта школа на Парской земле. Это была земля моего отца. Вот на этой земле была выстроена деревянная школа. После этого та школа была ликвидирована.
За какие примерно годы?
Это я скажу, когда, значит, это были 900-е годы, где-то 908-й, 909-й. Да, вот где-то в эти годы. Вот в эти годы. Не раньше.
Ну, 7-8. Столетия нет еще, да, школы? Хотя, да, ей уже да. Не празднует столетия.
Уже, наверное, столетия. Ну вот. И вот эта школа была построена земством. И она превращена была в четырехклассную. Там в одной зале, то есть в учебном корпусе, в зале было два класса, и во второй два класса было. И уже были две учительницы. Кухня у них была большая, тебе уж лучше, чем мне известно. Комната одной учительницы Нины Николаевны, комната другой учительницы, и все.
Комната техническая, около туалетов.
А, около туалетов. Нормальная комната. Да. Но в мое время эта комната уже была для детей. Там девчонки ночевали. И там были нары устроены. А мальчишки ночевали, тоже ночевали. Это было в большой зале, где вот все бегали, стояли двухэтажные нары. На них спали мальчишки. А там спали девчонки. Ну и туалеты тебе известные тоже, значит, в коридорчике там они находились. Это была школа земская. То есть это типовая школа, которая была, строились уже земством почти по всей России. Везде, где только было земство, и где оно процветало, оно строило эти школы. Это были ярославские, вот Ярославское земство, которое покрыло буквально этими школами всю Россию. То проклятое земство, которое так не любили наши, и как теперь о нем все время сожалеют и вспоминают. Потому что земство занималось школами, больницами, дорогами, ветеринарными пунктами, кооперацией. Кооперацией, подчеркиваю несколько раз, потому что кооперация процветала в Тарополе. И, конечно, когда начинают рассказывать о том, что эта кооперация была, возникла в советские годы, она была в советские годы, то это все, конечно, липа. Так вот, был, когда возникла эта школа, стал вопрос, а как использовать этот дом? И тогда было решено превратить его в народный дом. Что такое народный дом был? Там была на средства, прежде всего, конечно, общественных организаций, то есть земства и господ, была создана библиотека. Вот там была одна комната отведена под библиотеку, причем библиотека была неплохая, вот для главного образом для школы, конечно. Школа, школьники могли свободно бегать в эту школу, я сам бегал туда, запах книг меня всегда страшно волновал, и мне казалось, что это такое священное место, там так интересно, там были книжки и про хабиасов, и про лису, и Бог его знает что, и это бегать в эту библиотеку, это было наслаждение. Кроме того, там начались всякие мероприятия, ну, кино еще в то время в Торопове не было. А были всякие, значит, вот концерты устраивали, интеллигенция, в том числе, значит, клавдичи там старшие занимались всякими тоже, пели там, хор устраивали. Крестьяне были там, которые, значит, вот увлекались пением и так далее. Теперь несколько слов, как жилось этому народному дому. Когда я в детстве один раз увидел фотографию, она у меня, кажется, здесь есть, я спросил, где это происходит? Крестный ход в Спасов день. Спасов день – это время примерно 14 августа, 1 августа по-старому, 14 августа, праздник такой церковный. Он состоял в том, что после богослужения совершался крестный ход на реку. На тот самый брод, который разделяет школу деревянную от погоста, от села Воскресенского. Я посмотрел на эту фотографию, я говорю, что это такое, кто же это, господа, что ли, какие приехали? Мать говорит, какие господа? Это наши крестьяне местные. В чем дело? Одеты изумительно. При зонтиках, чтобы солнце не пекло. Одеты совершенно, ну, городские люди. Вот тут вопрос о крестьянах, я хочу сказать. Дело все в том, что наши крестьяне, ярославские, в целом, отличались от других деревень. Например, от таких деревень, как Горелово, Неелово, Неурожай, Катош, которые были главным образом созданы в кабинетах этих народников вроде Чернышевского и Добролюбова, высосаны из пальцев. Но были и нищие деревни. Нищие деревни даже были в Тульской, Орловской и Курской. Вот это были нищие деревни. Но когда наш великий поэт, которого сегодня цитировала ваша мама, пишет о том, что в деревне Босове Аким ногой живет, он до поту работает, до полусмерти пьет. Я вырос в этих местах, потому что я там после этого служил. Это места большие соли и монастырь Бабайки. Эти места описывает Некрасов. Упоминает и Бабайки, и деревню Босова. Она называлась не Босова, а Басова. Это уже его дело. В свое время я там ходил с одним, боюсь сейчас, это фамилия у меня вечная загвоздки. Боюсь сейчас сказать фамилию этого человека, но мы с ним ходили по некрасовским местам, потому что...